У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект радиостанции и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Сегодня у нас большой и обстоятельный разговор. Наши краткие, компактные выпуски выходят в эфир радио «Говорит Москва» по будним дням. Мы по традиции говорим об образовании и воспитании. Сегодня образование больше, если прямо совсем точно, то сегодня больше грамотности. Мы будем говорить сегодня про грамотность современных школьников и будем говорить про прекрасный проект «Тотальный диктант». Собственно, ровно поэтому у меня в гостях, хотя здесь можно, в общем, поспорить про причинно-следственную связь, что почему. В общем, в гостях у меня сегодня Мария Равинская, организатор «Тотального диктанта» в Москве, заместитель руководителя для школы филологии Высшей школы экономики и старший преподаватель кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что к нам пришли. Ну и на самом деле у меня роль в начале программы, в общем, совсем формальная, потому что начинаем мы с предложения рассказать про «Тотальный диктант», потому что, конечно, это стало уже мощным брендом и, ну, в общем, узнаваемым для очень многих словосочетанием, но кто-то все-таки наверняка еще не знает.
Отрадно слышать, что многие знают. Для тех, кто не знает, с радостью скажу, что «Тотальный диктант» — это общественный образовательный проект, созданный студентами Новосибирского государственного университета для популяризации грамотности русского языка. И по сю пору, вот уже 15-й год мы будем его писать, этот проект остается общественным, волонтерским и бодрым и веселым. Мы всех рады пригласить 14 апреля написать «Тотальный диктант». В Москве будет несколько сотен площадок, в других городах тоже, ну, разное количество площадок. Можно прийти, получить красивую специальную ручку, на которой написано, этой ручкой написан «Тотальный диктант», написать его и потом узнать результаты. Его можно написать анонимно, результаты узнаете только вы, это не страшно. Посмотрите, какие, может быть, правила следует доучить.
Сейчас те, кто не слышали, спрашивают, а это вообще для кого? Для школьников, для взрослых? А засчитывается ли это при результатах ЕГЭ? Могу ли я отнести это в ВУЗ или на работу, получить премию, отгул и что-нибудь еще?
Ну, на самом деле, некоторые, я знаю, работодатели уже учитывают пятерки на «Тотальном диктанте».
Так что правда, может, что ли?
Да, это все не бессмысленно. Но проект задумывался именно как история для взрослых, для людей, которые уже закончили школу. Наша задача — вернуть идею, что грамотность свою надо все-таки совершенствовать. Знаете, есть такой общий миф, он связан только с предметом русский язык школьным, удивительный, что школьная программа дает абсолютное знание по русскому языку в сфере орфографии и пунктуации.
Ну, вот человек, утверждение.
Да, человек, который получил пятерку по русскому языку в аттестате, он уверенно говорит, ну что вы, у меня идеальная грамотность, у меня же 5 по русскому. При этом услышать такое, например, от человека, у которого 5 по музыке, ну, отличный музыкант, у меня 5 по музыке в школе, посмотрите, или там художник, у меня 5 по ИЗО. Ну и любой предмет возьмите. Конечно, такого не будет. А русский язык почему-то такую идею порождает, и мы своим проектом, в частности, показываем, что даже орфографические пунктуационные правила в школе изучаются далеко не все. Есть такие правила, про которые люди вообще в школе не узнают. А у нас, как мы его называем, естественный текст. Мы его не адаптируем в рамках какой-то школьной программы, каких-то правил. Мы просто вот он такой. Мы его даем таким, каким его написал наш автор. Когда люди сталкиваются с чем-нибудь, чего они не знали, они поражаются. что есть и такое правило, и такое, что тут какое-то уточнение и так далее. Вот это для нас очень отрадно.
Вы, мне кажется, сейчас могли многих напугать, особенно тех, кто собирался сходить на тотальный диктант и так...
Я не хотела.
...поиграть мускулами и доказать себе, что я еще ого-го, вы сказали, что сложный текст, правила которых не было в школьной программе.
Я не говорила
слово «сложный». А, как, где, куда?
Ну... Задача моя была совершенно обратной. Я хотела сказать, что даже двойка на тотальном диктанте никак не характеризует грамотность пишущего. Вы просто не знали, что есть какие-то интересные орфографические или пунктуационные нюансы. Ну, радостно узнать, открыть для себя что-то новое.
Но в целом уровень тотального диктанта, ну или, скажем так, уровень грамотности или уровень знания русского языка, необходимый, чтобы написать на 4-5, можно ли его как-то
тут
измерить?
Нет, боюсь, что нет. Тут нет никаких у нас инструментов вообще для измерения грамотности. Оценка на тотальном диктанте говорит об участнике ровно одно – как он написал этот конкретный текст. И тексты из года в год меняются, конечно, они разные, и в них встречаются разные правила, но есть небольшой пул, так сказать, сложностей русского языка, которые все знают. Если орфографию брать, то это слитно-раздельное дефисное написание, там чего-нибудь, одно-две «н» в отглагольных и причастиях, которые всегда встретятся в любом тексте. Ну и «не», там с разными частями речи. Но вот это надо всегда повторить. А остальное, ну, как повезет.
Да, кстати, друзья, если вы, вот, например, сейчас «надо всегда повторить» и стали искать на антресолях школьные учебники русского языка, могу нескромно вам посоветовать рубрику, которая называется «Грамотность на меле». Это одна из самых популярных рубрик нашего сайта, где мы как раз разбираем скорее не школьную программу, а либо конкретные вызывающие сложности правила, либо конкретные наборы тематических, скажем так, слов, слова про выборы, чтобы знать правильно, там, что такое бюллетень, инаугурация и все остальное. Ну и, в общем... Если вдруг как-то будете повторять, готовиться, или просто грамотность вам интересна, то всегда это можно найти или на меле, или просто нагуглить отдельно где угодно. Вы сказали, и это, в общем, знают те, кто тотальный диктант либо писали, либо за ним следят, что это специальный текст, специально написанный. Давайте об этом чуть подробнее расскажем, как это вообще происходит, создание, выбор текста. Возможно, есть какие-то нюансы, возможно, есть все-таки в текст какие-то там доработки специальные.
Но текст мы не выбираем, мы выбираем автора. Ну и... С удовольствием об этом всегда говорю. Выбираем волюнтаристки, потому что это наше дело. Над нами нет начальников, которые нам велят, берите вот этого или того. Мы выбираем тех авторов, которых любим, которые нам нравятся. Ну, есть у нас опрос участников, конечно же, экспертов, филологов, которые в проекте работают. Ну, мне все наши решения из года в год кажутся удачными. Я очень рада, что все эти люди... принимали участие в нашем проекте.
А давайте расскажем, кто.
Первым человеком... Первый диктант, который был написан 15 лет назад, был все-таки по тексту Толстого, а потом уже, когда мы стали работать с современными авторами, пишущими на русском языке, был Стругацкий, Быков, Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Андрей Усачев... Леонид Юзефович, и в этом году текст для нас написала Гузель Яхина.
Лев Николаевич в классной компании.
Да. И все тоже в классной компании Льва Николаевича. В общем, все хорошо. Что касается текста, то мы стараемся бережно относиться к написанному авторам, тем более, что писатель есть писатель. Конечно, они берегут каждое свое слово, потому что оно не просто так родилось. Но текст тотального диктанта состоит из трех частей. Это единый текст, но он делится на три части, которые пишут как диктант в разных часовых поясах. Мы эту планету делим на такие три зоны.
И... А планету это важно, потому что не только в России он проходит.
Ой, далеко не только в России, все шесть континентов, с гордостью говорим мы, потому что полярники тоже пишут тотальный диктант. Вот, поэтому нам нужно, чтобы условно там во Владивостоке потом в Новосибирске, потом в Москве и так далее, в Европе, в Санкт-Петербурге, люди писали примерно одинаковые по сложности тексты. И если, например, в первой части текста, написанного автором, встречается какая-то особо приятная филологам орфограмма, то мы просим и во вторую, и в третью часть тоже что-нибудь такое включить. И с пунктуацией ровно то же самое. Да? Или наоборот убрать, если там какое-то... Ну, убрать тяжелее, потому что авторы обычно на это не идут. Ну вот, в общем, мы стараемся сделать их такими...
Сбалансированными.
Сбалансированными, да, гармоничными с точки зрения правил. А в сюжетную, конечно, канву мы никак не вмешиваемся.
Как быть с авторской пунктуацией? Авторская орфография, в общем, штука совсем редкая.
Но она тоже бывает.
Да, но пунктуация встречается еще чаще.
Мы считаем допустимыми все орфографические пунктуационные варианты, которые не запрещены прямо правилами русского языка. В тексте Евгения Водолазкина, могу сейчас чуть-чуть только приврать в последней цифре, но, насколько я помню, в одном предложении правильных вариантов расстановки знаков препинания было 54. И мы все зачитывали как правильные. В тексте Гузельяхиной, которая не настоящий тотальный диктант большой, а еще один она написала для нас текст, его писали на конференции тотального диктанта филологи и организаторы. И мы его еще на курсах тоже диктовали нашим участникам, как тренировочный вот такой маленький демо-диктант. Там в одном предложении, причем не длинном, было 96 правильных расстановок знаков препинания. Ну, так комбинаторный фактор сказывается, да, там если скобки или тире, или кавычки, там, ну, ни кавычек не было, двоеточие, тире и прочее, то все на все перемноженное вот дает такую цифру. Мы все учитываем как правильное. То есть мы запрещаем и считаем ошибкой только... безусловные ошибки. Это такой важный принцип нашей проверки. Поэтому проверка тотального диктанта — дело очень непростое.
Ну, а если автор настаивает на каком-то совсем специфическом сочетании знаков препинания...
Неправильном знаке? Вот прям ну, не
знаю. Ну, не знаю. Какая-нибудь, ну, то есть там вспомнить стихи, не знаю, Марины Цветаевой. А над Волгой тире ночь. Ну, ну то есть...
Это в рамках нормы.
Ну, такой же, то, что, как
то,
бы...
То, что касается тире, тут вообще сложно запретить.
Такой же, как бы, очень-очень-очень общо понимаемой нормы.
Ну, вот...
Ну мы, как, ну мы... я имею в виду нормы не в том... Ну, смотрите, мы... Нормы, наверное, не в том значении, да, простите, в котором, не знаю, норма воспринимается при проверке, ну, там, сочинения на ЕГЭ.
Тут мне сложно говорить, сложно судить, потому что мне кажется, что при проверке сочинений на ЕГЭ тоже надо не считать ошибкой все, что прямо не запрещено сводом правил, что вот нельзя здесь ставить тире, а здесь ставится только двоеточие. Понимаете, особенно в рамках пунктуации очень много таких сфер, где лучше бы поставить, например, двоеточие, но тире тоже возможно. Вот она, система не бинарна, ошибка, не ошибка, а есть вот безусловная ошибка, есть безусловная не ошибка, такой как бы хороший вариант, да, вот идеальный, безупречный. И есть такие пограничные случаи, когда пунктуационный знак, поставленный пишущим, показывает, что он не очень хорошо уловил идею, предложение, идея высказывания. Что такое пунктуационный знак? Это графическое отражение все-таки некоторой мысли. Да, то есть мы ставим пунктуационные знаки, потому что нам надо графически оформить либо интонацию, либо идею там, разделения компонентов этого предложения и так далее, и так далее. То есть знак не бывает просто так. Если человек заменяет, например, двоеточие легитимное на тире, то он может либо это делать, потому что он не уловил мысли, либо потому что он не знает правила. Но вот в некоторых случаях пунктуационные правила вот дают нам такую вариативность.
Окей, а можно мы сейчас прям разберем на реальном примере, а я потом, если что, ваши слова вырежу, распечатаю, поставлю в рамку и буду использовать как индульгенцию для дискуссий в социальных сетях. Наш сайт Мел... ну, как-то выработал или периодически вырабатывает, или заново придумывает некоторые стилевые особенности. И одна из наших слабостей — это скобки. Мы скобкофилы абсолютные. Мы возглавляем русский фан-клуб
скобошников.
Скобошников, да. И, ну, например, когда наш с вами разговор выйдет в текстовой версии, он, ну, там, вполне возможно...
Там будет много скобок.
Ну, то есть, вот его, например, заголовок и подзаголовок вполне возможно могут выглядеть на меле следующим образом. Почему каждый взрослый получит удовольствие от тактального диктанта? Скобка открывается... Впрочем, и ребенок тоже, скобка закрывается, и подзаголовок филолог Мария Равинская тире о плюсах и минусах тотального диктанта.
Отлично.
Мы имеем право на такую пунктуацию?
А почему же нет?
Класс.
Тут нет пунктуационной ошибки. Почему
класс.
Нет?
Бальзам на душу.
А вам кто-то
сейчас
запрещает?
Ну как, нам не то, чтобы кто-то запрещает, но, конечно же...
Вас за это преследуют?
Ну, конечно же, периодически к нам же повышенные требования предъявляются.
Конечно, вы под лупой,
это,
да.
Как же, вы же сайт про образование, а вот это вот, что это за тире между... ну, как бы подлежащим и второстепенным членом. Вот, ну, что это вот такое? Или вот, вот эти скобки, ну, что они? Вот, что вот вы хотели сказать этими скобками?
О, это очень интересная тема. Про это можно долго говорить. Мы можем начать даже со школы, которая пунктуационное задание дает, как вы помните, какого типа? Расставь знаки препинания в готовом написанном предложении. Угу. Ребенок редко слышит его, ну, школьник, прочитанным. Uh-huh. Он делает, проводит домашнее задание, да, там у него 16 предложений, в которых надо расставить знаки препинания. Как он расставляет знаки препинания? Он выделяет подлежащее, сказуемое, обособленное, uh-huh, обороты, ну, то есть идет таким формальным путем. Uh-huh. Идеи, что знак препинания может отражать интонацию, у него в голове в этот момент нет вообще. Он расставляет потому что причастный оборот, или он ставит знак препинания потому что у него есть деепричастие, или еще что-то. Вот по этим правилам, которые он учит. С одной стороны, это полезно, потому что действительно такие правила есть, и их надо знать. С другой стороны, вот это вот недостаток школьного обучения пунктуации, ну, понятно, чем вызваны, можно это даже не комментировать, состоит в том, что нету вот этого вот соотношения интонации и мысли, заложенной в высказывании, его пунктуационного оформления. Если там есть это тире, вот если вы его так произносите, значит, вы должны его и написать. Угу. А человек, который читает ваш заголовок, подзаголовок, должен его воспринять. И, угу, у него тогда не должно возникнуть вопроса, почему оно здесь стоит, потому что вы этого хотите. Вы заложили в это тире какую-то свою специальную мысль, как Марина Цветаева, как Евгений Водолазкин вот расставил знаки препинания каким-то одним же образом вот в том, угу, предложении, где их могло быть 54 варианта. Потому что он хотел сказать вот так. Угу. Вы могли понять по-другому, расставить знаки препинания по-другому. Но это не просто так все делается, где хочу, там ставлю.
Но вот, вот эта тонкая грань, она где пролегает? Потому что, ну, я вот скажу честно, я не самый идеально грамотный человек.
Ну, идеально вот грамотных людей не бывает, такой поэтому прямо, это не страшно.
Ну, я вот, скажем так, сильно далек и, в общем, даже совсем не претендую. И периодически я подвергаюсь остракизму, значит, в редакционных чатиках за любовь к...
Скобкам.
Нет, к скобкам нет, за любовь, значит, к выделению всего, чего можно и нельзя, запятыми. И мне очень хочется сказать, что, друзья, понимаете, мне было чрезвычайно важно акцентировать ваше внимание на том, что как минимум два. Я как бы хотел подчеркнуть, и у меня же нет возможности, не знаю, там, подчеркнуть маркером словосочетание как минимум, и поэтому, дабы обратить ваше внимание, я это сделал.
Но я бы вот в этом конкретном контексте, на вашем месте, как тем более, что вы любите скобки, поставила бы как минимум в скобки и еще с восклицательным знаком.
А-а-а.
И это был бы...
Тут... лайфхак.
Да. Тут идея в чем? Вас должны легко понимать. Uh-huh. А люди, когда вы, видимо, люди, когда вы обособляете просто запятыми, не понимают, в чем идея. Они видят ошибку пунктуационную, как ну, считывают, да, но вашего замысла они не понимают. Вот для этого, собственно, и нужны правила для того, чтобы упрощать взаимопонимание.
Класс.
Что люди считывают эти смыслы, заложенные дополнительно, легко.
Я возьму на вооружение. А давайте я тогда, раз уж вы дали мне такой прекрасный совет, спрошу у вас, а как быть, когда ты очень хочешь выделить, ну, так называемое лжевводное слово в начале предложения?
Когда сдерживать вот... себя, как быть.
Хорошо. Ну, то есть вот когда тебе важно акцентироваться на слове там «итак», «в общем».
Парцелляция «итак», «точка».
То есть прямо совсем рубить с плеча.
Ну, конечно, если уже это так важно, давайте действовать так. Итак, точка. Начинаем. Та-та-та.
Классно. Я приду потом к вам еще.
Вы будете пунктуационно безупречны, при этом это же... реализуете все свои замыслы.
Если мы вернемся к авторскому прочтению и вот даже, скажем так, к звучанию. Во время предыдущих тотальных диктантов было какое-то количество людей, которые, ну как, не то чтобы жаловались, а скорее обращали внимание на то, что те, кто тотальный диктант читают, а мы сейчас тут тоже еще расскажем, что это совершенно особая история, в общем, подходят к вопросу настолько экспрессивно и авторски, ну, что прямо выпрашивают у пишущих знак препинания или прямо совсем настолько акцентируются на важных лично для них моментах, что, ну, немного сбивают с толку и вот чистоте русского языка чуть-чуть вредят таким образом.
Есть такая проблема, но мы стараемся ее решить, обращая внимание наших участников на авторское прочтение диктанта на всех площадках мира. Всегда в начале диктанта и в конце диктанта мы включаем видео, где записано, как сам автор читает свой текст. В начале, ну, как говорят учителя, это ознакомительная диктовка, мы просто слушаем. Помните, как в школе? Никто не пишет, все слушают, все слушают. Uh-huh. Вот это есть у нас тоже. Все слушают, как прочитан текст, понимают про что, начинают его записывать уже под диктовку отдельных, как мы их называем, диктаторов на площадке. И потом у каждого участника есть возможность проверить себя, уже написанный текст, снова под диктовку автора. Мы снова запускаем это видео. Потому что, конечно, контролировать тысячи площадок по всему миру и смотреть, кто там как диктует, у нас возможности нет, да это и не нужно. Мы приглашаем самых разных людей диктовать, и известных актеров, и певцов, и журналистов, и телерадиоведущих.
А можем уже рассказать про каких-то диктаторов этого года?
Ну, я могла некоторые секреты выдавать московские, но пока не очень много. Я рада, что люди, которые много лет с нами сотрудничают, возвращаются из года в год в диктант. Ну вот, например, Владимир Познер снова продиктует тотальный диктант в точке кипения оси на Котельнической набережной.
Класс.
Еще чуть-чуть сюрпризов будет попозже. Сейчас мы со всеми конкретно договоримся. Ну вот, а лучше всего, конечно, диктуют учителя.
Угу.
Вот они спокойно, паузу на месте, понижение, повышение тона есть. Но многие наши диктаторы подсказывают свои площадки, переживают за участников, которых вот они видят перед собой, показывают пальцами там тире, двоеточие. Мы их за это караем. Ну, караем, конечно, я так преувеличиваю, но стараемся им такой возможности не давать. А экспрессию, конечно, показывают в основном актеры.
Были бы мы таблоидом, вы бы подарили сейчас лучший заголовок. Мария Равинская, двоеточие, мы караем диктаторов. А как быть тем, кто пишет диктант, когда им кажется, что, ну, там, не знаю, интонация, а следом за ней и пунктуация автора и диктатора разнятся?
Верить автору.
Верить автору.
Да, ну потому что, когда мы записываем авторское чтение текста, все-таки экспертный совет тотального диктанта слушает и просит автора, там, если что-то не совсем ясно, переписать это. Вот это выверенная диктовка, так сказать. Ну, таких вот прям конфликтных ситуаций не было, но только единственное, может быть, с Константином Хабенским и текстом Евгения... А, нет, это был текст Алексея Иванова. Константин так экспрессивно его прочитал.
Да-да-да, вот, собственно,
да.
Это больше всего
история.
И обсуждалось.
Да, что поставили знаки, восклицательные знаки в середине предложения наши участники. Но это было красиво, это было ярко, и это не пунктуационная ошибка. Но в нашем понимании мы всем простили, конечно,
ее. У нас, ну вот буквально там чуть-чуть времени до окончания первой части нашего разговора для того, чтобы все прониклись, значит, массовостью того, в чем можно будет принять участие, сколько ожидаете людей в этот раз?
В прошлом году на «Тотальный диктант» пришло около 200 тысяч участников по всему миру. И мне, как организатору в Москве, приятно сказать, что 10%, там почти 10%, ну, 22 тысячи написала в Москве. Думаю, что в этом году, ну, 1250 у нас будет.
Потрясающе. Мы сделаем короткую паузу и вернемся к нашему разговору буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в радиошколу. У нас большой разговор. Я напомню, это наш совместный проект. Наш, в смысле, радио «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ. Я Никита Белоголовцев, и я там главный редактор, там, в смысле, в МЕЛе. Мы говорим сегодня о грамотности современных и взрослых, и школьников. Говорим о «Тотальном диктанте». У меня в гостях организатор «Тотального диктанта» в Москве Мария Равинская. Мария также заместитель руководителя школы филологии в Вышке и старший преподаватель кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ. Мария, здравствуйте еще раз.
Добрый день еще раз.
Мы поговорили подробно о «Тотальном диктанте». Давайте сейчас чуть больше в целом о грамотности. И, в общем, наверное, главное такое... опасение, переходящее в у кого-то ворчание, у кого-то стенание, что вот современные дети, а некоторые и взрослые, гаджеты, все печатаем, и ладно бы они хоть проверкой орфографии пользовались, так ведь никакой культуры, пишут с ошибками, ужас, катастрофа, через несколько лет людей, которые будут грамотно писать по русскому языку, днем с огнем не сыщешь. Что вы, как филолог и преподаватель, думаете по этому поводу?
Ну, мне есть что по этому поводу сказать, тем более, что я учителем проработала тоже 14 лет в школе, и тоже эту тему знаю изнутри. Ничего страшного не происходит. Грамотность. Всегда делали ошибки. И грамотность... У меня нет ощущения, что она падает, а может быть, наоборот, даже растет.
Даже так?
Ну, конечно. Просто такое впечатление, ощущение общее у нас появилось, когда письменная речь стала массовой. Угу. Когда доступ к публичному письменному высказыванию получили все. Мы помним, что еще... Ну, многие помнят, что еще совсем недавно, ну, на нашей памяти... писали только профессионалы. Писатели, редакторы, журналисты. Да? Мы же не видели, как пишут все остальные. Ну,
да,
вот интернет.
Профессионалы, причем еще важно сказать, профессионалы, которых несколько раз перепроверяли другие профессионалы.
Конечно. И нам казалось, что вот мы все такие поголовно грамотные, потому что мы только воспринимали профессионально проверенную письменную речь. Сейчас возможность писать получили все. И в один момент, когда эта возможность возникла, мы вдруг увидели реальную грамотность. И все, ничего не произошло в этот миг. Все вот просто стало понятно, как оно существует. Видимо, был шок, я так понимаю. Все изумились, как же так. Но этот шок уже прошел, мне кажется. И наоборот, мы сейчас наблюдаем повышение престижа грамотности. Потому что уже стало не очень модно писать с ошибками. Вот эта точка зрения, которая отстаивает право писать, как хочу, меня же и так понимают, она не очень популярна. Вы сами видите, там в любом споре, таком публичном, да, в интернет-пространстве, всегда апелляция грамотности да. оппонента
апелляция
есть.
Апелляция грамотности как последний аргумент в неудачно складывающемся споре.
Ну, последний или не последний, может быть, но он присутствует, потому что...
Как можно доверять человеку,
конечно,
который выделяет как минимум запятыми?
Конечно, причем в любой области человек может быть гениальным химиком, но мы не доверяем его авторитету химика, если он делает орфографические пунктуационные ошибки. То есть что-то уже вот появляется такое, как же так, да? И школьники в том числе это очень легко считывают, они это чувствуют и стараются соответствовать, так сказать, своей коммуникативной задаче. Они же хотят быть успешными в коммуникации, убедительными, они хотят, чтобы их выслушали, они хотят авторитета в какой-то там области. А очевидно, что грамотный русский язык — это залог такого успеха.
А вот это родительское и особенно там, наверное, бабушка-дедушкинское опасение, что как же так, раньше-то читали книжки, журналы и газеты всеми проверенные, а теперь поначитаются своих интернетов и ошибки к себе оттуда тащат.
Ну, такая проблема есть. Тиражирование, так сказать, ошибки, и сбивается вот этот вот инстинктивный навык, да, узнавания графически правильного слова. Ну, каждой медали две стороны. Мы теперь знаем, что бывает всякое, и лишний раз человек себя проверит. То есть он не так нервно, так сказать, реагирует на неправильно написанное слово. Это тот же эффект, как учителей бывает, когда ты в 40-й раз читаешь «собака», ты, ну, залезешь лишний раз в орфографический словарь и проверишь на всякий случай, а как правильно пишется. Все это учителя, все это очень хорошо знают. Ну, просто так сейчас живут все. Но, слава богу, у нас огромное количество источников для проверки. Есть порталы, интернет-издания, есть МЕЛ, есть Грамота.ру, есть словари в электронном виде. Сейчас все очень легко. Поэтому тут тоже такая гармония некоторая соблюдается. Ничего страшного. Большая свобода, большее разнообразие. Ну, соответственно, у нас больше ресурсов для того, чтобы выяснить, как же правильно. А идея специальных ошибок, например, вот этих всяких языковых игр, это очень хорошо, потому что, ну, вот этот албанский язык, которым уже не пользуется никто,
ну,
сначала
да,
тоже,
не пользуется, тоже да, причем уже давно.
Да, он, когда он появился, он тоже же вызвал панику. Да. Все, они сейчас будут все писать поголовно безграмотно, но нет, потому что языковая игра — это показатель высокой как раз культуры владения языком. Человек не может играть тем, чего он не знает. Угу. То есть, чтобы нарушить правила, надо знать правила. И это, наоборот, стимулирует знать правила. А у нас в «Тотальном диктанте» в одном из был очень интересный эпизод, там было слово «жжёт». Угу. И мы ждали этого «о». Ну, представьте себе, да, сотни, ну, десятки тысяч человек. Да, да. Статистически была вероятность, что многие напишут «о», как автор «жжёт», например. Нет. То есть люди понимают, где можно, где нельзя, умеют переключаться, пользоваться разными языковыми инструментами в разных коммуникативных ситуациях. Это большое благо, это навык нового времени. Это очень хорошо. То есть у нас появилось больше языков, скажем так.
А давайте я попробую, ну, чуть-чуть усомниться и сказать, это навык нового времени или инерция старого времени? И, условно говоря, люди, которые переписываются, ну, например, в мессенджерах, там, без больших букв, зачастую знаков препинания и, ну, скажем так, со сниженной орфографической терпимостью, потому что, ну, уж как бы родные, близкие, что, все друг друга знают и так далее. Вот, вот, и, в общем, там, я не знаю, журналисты тут, ну, как бы не исключение, люди там, ну, в общем, чуть больше, чем в среднем по больнице работающие со словом. И, может быть, то, что мы, ну, вот из этих там чатов, переписок, все не выносим на публику, это не наш навык переключаться, а просто, ну, вот не совсем атрофировавшееся...
Стесняются?
Ну, я не знаю. Ну, стесняются, по привычке как бы знают, что нужно распределять, а те, например, кто с этим, ну, вот вырос... Угу. Да, то есть все-таки мы же не выросли с чатиками с маленькой буквы. А может быть, те, кто с этим вырос, уже это будут в гораздо меньшей степени разграничивать?
Ну, пока у нас нет данных, мы не можем, безусловно, судить, но пока мой опыт и наблюдения говорят, что вроде ничего страшного не происходит. И в тотальном диктанте, ну, вот про это жжет, у нас самому младшему участнику там лет 8-9, а самому старшему 102.
Класс.
Такой у нас возрастной охват, скажем. Даже молодые люди, школьники, нет, они понимают, где они находятся. И любой школьник в ситуации там аттестационной работы не будет шутить. Он вспомнит, как пишется «ё» после шипящих, вспомнит, как пишется «неслитно» раздельно, ну, если учил. Что не думаю, что тут какая-то есть катастрофа. Наоборот, то, что новый язык появляется вот в этих самых чатиках, и еще там разные исследователи даже не рискуют его, безусловно, отнести к письменному, потому что он такой и не устный, и не письменный, а какой-то и вот еще появился новый формат, так сказать, ну, так новая форма существования языка. Очень интересная.
Стенографирование такое своего рода.
Вот тут он какой-то, да, со своими особенностями. Он нам дает новые средства языковые. Вот появилось, например, это отсутствие точки в конце предложения, причем значимое. Про это тоже уже пишут лингвисты. Да? То есть у нас есть новый знак конца предложения, отсутствие знака. И мы понимаем, чем предложение с точкой в конце в чате отличается от предложения без точки в конце в чате.
Да,
это,
в общем...
Это не ошибка, это не пустышка. Человек сознательно делает это, имея в виду передать особенный смысл. Но это же чудо.
Да, да, да. В этом смысле вот я прямо по своим подчиненным знаю. Никита, ты поставил точку в конце предложения.
Всё, значит, всё плохо.
Что, да,
что случилось?
Что случилось,
конечно,
да.
Конечно. То есть это прям какая-то резкость такая, кажется, и прочее. Ну, здорово. То есть система становится богаче. Мы приобретаем. Если вы пишете там «сейчас» вместо «сейчас», это одно сообщение. А если вы в том же чате, вы же, Никита, пишете «сейчас» тому же самому человеку, он знает, что это два разных слова, и значит, что-то не так.
Хотел, вот раз уж мы заговорили про чатики, гаджеты и все остальное, поговорить о разнице, по крайней мере, что опять-таки многих заботит, беспокоит, письма от руки и, ну, набивание текста где бы то ни было. Понятно, что мы неумолимо движемся к миру, где писать от руки будут все меньше и меньше, и если школы русские, они довольно консервативные, то, в общем, мы видим очень много новостей, что уже не только в экспериментальном, а, в общем, в более-менее массовом режиме школы, например, в Великобритании, в Штатах, отказываются от письма от руки уже с младших классов. Что это повлечет за собой? И надо ли кричать родителям и выходить на митинги «не отдадим письмо от руки»?
Тут я небольшой специалист, у меня есть некоторая точка зрения на эту проблему. Ну, мы можем вспомнить всю эволюцию, так сказать, обучения письму, и вспомнить и гусиные перья, и потом просто металлические перья с чернилами, да, и мы видим... В этих наших интернетах очень любят публиковать картинки, как писали первоклассники там, в 30-е годы в школах, и как пишут сейчас. И разница огромная, там все идеально, пером написано, а у нас так не умеют. Но все меняется. Вот к этому надо относиться, ну, как к естественному развитию событий. Нужно ли младшим школьникам писать от руки? Мне кажется, что это не бессмысленно, не бесполезно. Это как физкультура. Вот когда меня спрашивают, зачем писать, если мы не пишем, это учебная задача. Мы что-то тренируем, развиваем мелкую моторику, развиваем там какое-то что-то там в мозгу. Это все специалисты знают. Вот когда мы делаем зарядку, мы делаем совершенно нелепые упражнения, которые в быту, нормально в жизни, не повторяем, слава тебе, Господи, вот эти движения, именно эти. Но они тренируют конкретные группы мышц, которые нам потом пригождаются при других действиях. То же самое здесь. Ставить вопрос так, что вот мы же в жизни не пишем рукой, зачем это делать? Ну, много чего не делаем в жизни, того, что делаем в школе. Совсем разные цели. Но уверена, что наряду и с традиционным обучением письму обязательно, конечно, современного школьника нужно учить печатать, ну, потому что это ему нужно. Вот этого школа не делает пока.
Согласны ли вы с тезисом, в последнее время часто я его встречал, что, возможно, еще и при нашей жизни, но при жизни наших детей совершенно точно, письмо от руки превратится, ну, не знаю, во что-то типа каллиграфии сегодня. Такое редкое и немного необычное хобби.
Ну, пока есть тотальный диктант. Мы будем писать от руки как минимум раз в год тотальный диктант. Ну, не знаю, про многое так говорили, когда появилось кино, так говорили про театр, что оно идет, когда появился интернет и электронные СМИ говорили, что книги исчезнут, например, и так далее. Ну, вот мы видим, что мир меняется немножко по-другому. То есть каждое нововведение, каждое новшество находит себе свою нишу. Что-то изменится, посмотрим, даже любопытно.
А не было идеи проводить тотальный диктант с клавиатурами?
У меня есть такая идея сделать такую площадку в Москве, но даже мы хотим сделать интереснее, поскольку есть спилчекеры. Мы хотим попробовать не запрещать нашим участникам пользоваться спелчекерами и посмотреть, какие будут ошибки в тех местах, которые, очевидно, спелчекеры не умеют определять. Ну, пунктуация там...
Пунктуация,
сложно...
не, ну и варианты.
И, да, орфографические вот это вот анемия всякого рода, 1-2-е и прочие-прочие вещи. Было бы любопытно, мне кажется, что лингвистически интересный материал можно получить. Попробуем сделать что-нибудь.
Хочу немного поговорить про связь грамотности и чтения. Да, есть же, ну, в общем, два тезиса, которые часто проговариваются иногда на автомате, что значит, чем больше читаешь, вот прямо тем автоматически, как губка, набираешься грамотности. Вот, а мы же еще знаем, что современные дети, это же ужас, они же не читают, ничего, и длинных книжек не читают, и как же так? И вот поэтому, складывая 2 плюс 2, мы понимаем, вот где Кощеева смерть.
Ну, во-первых, современные дети читают, и читают много. Просто часто они читают не то, чего ждут от них взрослые, но это нормально. Во-вторых, нету такой прямой совершенно зависимости от количества прочитанного и грамотности. Есть люди, у которых хорошая визуальная память. Действительно, они, почитав какое-то количество книг, запоминают, как выглядят слова, и пишут. И в этих словах ошибок не делают. Но на это мы всегда можем высказать контраргумент, что есть такие правила, есть такие слова, которые вы в книжке не встретите. Например, когда мне говорят, что... Ну, кто-то говорит, что у него идеальная грамотность, я всегда прошу написать одну фразу. Тут тоже кто-то остроумно, мне кажется, пошутил в этих наших интернетах. Ну, сейчас будет уже четвертый раз, пока четвертой инаугурации не было. Путина отинаугурировали 3 раза, а Медведева отинаугурировали 1 раз.
Ага.
И отинаугурировали нужно писать через «ы», поскольку это корень, начинающийся с «и», после русской приставки, как «разыграть», «безинтересно» и прочее, прочее. Но слово искусственное.
Красиво.
«Разыграть», да. Вы не сделаете ошибки в жизни,
угу.
Потому что вы очень часто видели это слово, и вы его запишете так же, как и произносите с твердым «з» и звуком «ы». «Разыграть», мы так угу. говорим. А от инаугурировали, у вас все внутри будет протестовать, чтобы написать через «ы». Только если у вас актуализировано это правило, вы про него помните, что оно есть, что вы обязаны здесь по правилам написать «ы», только тогда вы не сделаете ошибки. Но это тоже не всегда помогает. Вот, поэтому вот читай, не читай, в некоторых случаях ошибки неизбежны.
Да, у меня был знакомый, который ненавидел слово «предыстория».
Потому что «ы»?
Да, потому
вот
что
почему-то...
«ы», и он настаивал, что «нет, понимаешь, я вкладываю в это свой особенный смысл».
Есть
что
такое,
это
да?
Не предыстория, как что-то цельное, а это что было перед историей.
Есть,
понимаешь,
такая
я хочу,
идея, да.
Я хочу подчеркнуть этот оттенок,
видите,
значения.
Видите, как здорово, видите? То есть человек понимает, нет, он знает, как правильно, но его
да.
внутреннее «я» протестует. То есть он вкладывает другой смысл и хочет графически этот другой смысл отразить. Это великолепно. Если бы все так подходили к орфографии, ой, как бы было хорошо жить.
Ну, да, тоже возможно. Я, честно говоря, долго сопротивлялся, но вы дали такое количество советов и ответили на такое количество насущных вопросов, что я, ну, просто не имею права поговорить с вами в качестве такого спин-оффа, выражаясь кинематографическим языком, про один из самых актуальных вопросов современного русского языка в интернете.
Так.
Это вопрос феминитивов.
Так.
Вот, которые, ну, собственно, определенной части русскоговорящего населения, конечно же, абсолютно сломали голову, и вечный спор про, ну, вообще, в принципе, допустимость и недопустимость с точки зрения русского языка, прямо выходящий из этого первого спора, спора о красоте и о том, уродует ли это русский язык.
Что именно, наличие феминитивов, ну, или их отсутствие?
Скажем так, их форсированное использование. Вот так вот сформулирую. Ну и, соответственно, дальше о том, вообще войдет ли это в русский язык или схлынет примерно так же, как олбанский.
Ну, сложно, все сложно, да? статус феминитивов в этих интернетах. Смотрите, может быть, некоторые войдут в язык. Язык ведет себя...
Да, давайте, подождите, для тех, кто не в контексте, мы поясним...
Да, ну это слова типа автор-авторка.
Да, автор-авторка и организаторка...
Организаторка
тотального диктанта. Да, и, ну, собственно, некоторая часть людей, чаще это девушки, иногда это там продолжение феминизма, некоторым верится, что вот мы... как бы выразим уважение девушкам и женщинам, если не будем называть, не знаю, какие-то занятия, профессии, общественные роли исключительно существительными мужского пола.
Рода.
Да, конечно.
Вот тут важная разница, да, что рода. Пол и род — это разные сущности. Это про разное. Русский язык устроен так, что действительно в нем, во-первых, есть род у существительных. Uh-huh. Это постоянный признак, как мы помним из школы, имени существительного. Есть слова мужского рода, есть слова женского рода. И часто у нас слова мужского рода обозначают и лиц женского пола. Ну, так сложилось. Вот язык таков. Бывают редкие случаи, когда у нас есть, ну, как няня, да, помните фильм «Полусатый нянь»? Ну, нет слова мужского рода. Или, скажем, пара машинист-машинистка, которую все очень любят, машинист и машинистка, это две разные профессии. Хотя словообразовательно они, понятно, как устроены. Вот. Ну, вот он таков, русский язык. Нам в нем что-то не нравится. Мы хотим, чтобы было по-другому. И делаем... Для этого, ну, предпринимаем массу усилий. Эти усилия могут быть совершенно тщетны, если язык на это не откликнется. Эти усилия могут иметь какой-то результат, может быть, даже не тот, на который мы рассчитываем. Если вдруг язык решит, что это соответствует ходу его естественного развития, его естественной эволюции, мы не влияем на это. Мы можем отчаиваться, возмущаться, радоваться. Ну, лингвисты наблюдают. Ну, вот оно появляется. Оно может схлынуть, может не схлынуть. Но тут идея не только в том, чтобы искусственно создать вот эти пары, да, что поэт и поэтка, например, да, авторы, авторка, редактор, редакторка.
Я не поэтесса, я поэт.
Да-да-да, как говорила Ахматова. Вот. Идея же еще в том, что нужно почувствовать саму природу языка. Не всякий суффикс, например, который образует слово женского рода, стилистически нейтрален. Вот это «ша», да, или «ха», повар-повариха. Ну, слышали ли вы когда-нибудь, что это повариха знаменитого мишленовского ресторана? Вряд ли. Ну, вряд ли. И вряд ли она сама захочет, чтобы про нее так сказали. Ну, сомнительно. Все-таки у нас есть некоторое стереотипное восприятие. Ну, это нам дано. Что-то меняется в мире, язык отразит, если эти изменения реально будут.
А, вот знаете,
а некоторые что... слова вообще не... Вот нотариус, образуйте мне слово женского рода.
Нотариусесса. Знаете, что меня... Вот этот последний вопрос нашего разговора всегда немного смущает, когда, ну вот, филологи и лингвисты отвечают, вот, значит, язык...
Будет как будет, да?
Да, язык сам решит, но ведь всегда есть очень конкретные люди, которые, не знаю, разрешают и запрещают произносить что-то в эфире новостей, там, Первого канала или на сцене театра Маяковского.
Конечно, но это ограниченная, конкретная коммуникативная ситуация.
Так мне кажется,
можно
что...
запретить слово печатать, например, в печатных изданиях, но на то они назывались непечатные слова, они же сохранились.
Когда, не знаю, соберутся два теленачальника и скажут... Все, окей, давайте, кофе среднего рода разрешаем. Вот мне кажется, это же войдет в речь за год.
Это иллюзия. Никогда, никогда такого не происходило. Сколько бы ни запрещали, наоборот, что-то не вводили. Все равно все гармонизируется, так сказать, естественным образом. Вот там Карамзин придумал несколько новых слов, и они в русский язык практически все вошли. Там промышленность, трогательные. Мы их используем, не думая о том, что они авторские, что это придумано конкретным человеком. Маяковский придумал десятки слов. Вы можете мне сейчас сказать хоть один авторский неологизм Маяковского, который мы используем в реальном языке? Опс. Ну вот. А Маяковский был необыкновенно популярен.
Расскажите, что?
А?
Что?
Что?
Маяковский, что?
Ну, про заседавшиеся
какие-нибудь,
или еще что-нибудь.
Класс.
Мы не используем и не помним про это. Так что вот как-то оно само все происходит, вы можете заставлять, может, на законы сдавать, там, постановление правительства. Ну, как вот наши любят запретить периодически заимствования, и что происходит, их все больше и больше.
Ну да, безусловно, так. Огромное спасибо, Мария Равинская, организатор тотального диктанта в Москве. Еще раз скажите, когда?
14 апреля в Москве в 14 часов, в других городах смотрите на сайте totaldict.ru.
Приходите, пишите и читайте мел.